Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» заключительная часть беседы руководителя миссионерского отдела Челябинской епархии Константина Владимировича Путника о духовном здоровье и деструктивных культах.
Значит, не следует путать психопатию и социопатию, хотя вот соблазн такой очень велик. Два термина есть, да, психопатия и социопатия. Вот тот же самый профессор Тилл, я просто цитату прочитаю, вот он пишет: «Социопатия и психопатия очень разные. Социопатия включает в себя более широкую и разнородную категорию людей, совершающих антиобщественные поступки, которые, как считается, обусловлены социальными условиями и окружением». То есть социопат – это тот человек, чье поведение социально обусловлено и социально детерминировано. Но вот он недоволен социальной действительностью и поэтому возненавидел общество и начинает там какие-то пакости этому обществу делать. А психопат, причина психопатии – органическое поражение центральной нервной системы. То есть причины разные и, соответственно, диагнозы разные. Но органическое поражение центральной нервной системы и психопатии теснейшим образом связаны, поскольку, как показывают последние исследования западных специалистов, психопатия обусловливается, то, о чем я говорю, органическим недоразвитием или поражением определенных участков головного мозга. И вот тот же профессор Килл пишет: «Мои канадские исследования показали, что у психопатов есть нарушения в некоторых участках мозга, в миндалевидном теле, гиппокампе, передней и задней поясной коре и височном полюсе. Другие ученые нашли нарушения глазнично-лобной коре». Вот то, что я вам говорил о травматических видах спорта. Почему это так важно? Значит, таким образом психопатию можно рассматривать как локально обусловленную часть органического поражения центральной нервной системы. Необходимо сказать, что само по себе наличие органического поражения головного мозга не ведет фатально к зависимому поведению и вербовке. Как выразилась однажды профессор Ирина Владимировна Шадрина, она у нас была здесь, возглавляла кафедру психиатрии в медакадемии, сейчас она главный психиатр города Севастополя. Мы с ней близко знакомы, приятели. Так вот, она однажды сказала практический афоризм: «Не каждый органик экстремист, но каждый экстремист органик». Оцените. То есть, я говорю, практически пословицу сказала. Необходимо сказать также, что если работы по органическому поражению вообще российскими неврологами и психиатрами ведутся, то отношение, собственно, к психопатии весьма и весьма критическое. Есть специалисты, которые считают психопатию псевдоклиническим термином, придуманным для мошенников и преступных элементов. Иная картина на Западе, друзья мои. Там к психопатии отношение очень серьезное. В ее исследования вкладываются огромные деньги. Вообще говоря, Килл там уже, вот он говорит, что я начал исследовать, работать с психопатами в канадских тюрьмах, да, серийными убийцами. Я начал работать с ними в середине 90-х годов, и тогда мне приходилось бегать, выпрашивать деньги на свои исследования. А исследования это были очень такие, практически примитивные. То есть вот ЭЭГ там, да, никаких других способов не было. Интервью какие-то там, психологические тесты, вот такого рода исследования. Приходилось искать деньги. Сейчас ситуация кардинальным образом изменилась. Он сам пишет, мне, говорит, достаточно прийти губернатору штата, да, попросить там сколько-то миллионов мне надо, и мне тут же находятся фонды, которые мне эти деньги дают на исследование. Почему это так? Наверное, не только потому, что американское общество озабочено, своим благополучием психологическим, комфортом и так далее. Дело в том, что любая наука в наше время имеет военно-прикладное значение. Любая наука, любая, подчеркиваю, наука имеет военно-прикладное значение. И я думаю, на Западе ученые просто заняты поиском кнопок для управления поведением психопатов, которых в принципе можно сделать оружием. Высокоэффективными орудиями убийства, в том числе и в террористической войне. О том, что такая работа ведется, вы знаете, показывают события последнего года-полутора. Это вот та эпидемия самоубийств среди детей, которая прокатилась по нашей стране. Вы знаете, полгода назад в психиатрической больнице выступал профессор Добряков. По-моему, Добряков фамилия, если я не путаю. Это один из лучших наших специалистов по суицидам. Он уже пожилой человек очень, он преподает в Петербурге, то ли в университете, то ли в медицинской академии. Вот я не могу сейчас вспомнить, но это на самом деле крупный специалист, по большому счету. И у него была интереснейшая лекция, меня на нее пригласили, я ее слушал долго и практически совсем согласился. Но он там высказал вещь, на мой взгляд, очень спорную. Он, значит, сказал, что вот я разговаривал с IT-специалистами, там у меня ребята работают, и они мне сказали, что суициды никакого отношения, вот эта эпидемия никакого отношения к Западу не имеет. То есть это, в принципе, любой желающий компьютерщик может подобную программу сделать, создать, и она будет работать, вбросить ее в интернет, да и она будет работать там и так далее, и так далее. Очень бы хотелось верить, я не стал возражать профессору, потому что кто я такой, да? Но внутренний протест у меня возник, потому что я знаю, кто работает на Западе, какие институты и какие центры работают по этой проблематике. И второй очень значимый фактор, я вам скажу. На Западе таких эпидемий суицидальных среди детей нет. Нет. Понимаете? А интернет – это глобальная сеть. Если бы появилась только у нас, появилась бы неминуемо, и клоны появились бы и в других, так сказать, сегментах этой сети. Этого нет, это отмечают очень серьезные наши аналитики. Вот. То есть я повторяю мое глубокое убеждение в том, что вот эта детская суицидальная активность связана с испытаниями некоего психологического, нового психологического оружия. И, кстати говоря, наше общество тестировали. И продолжают тестировать. И, к сожалению, наше общество показало высокую неготовность к противодействию. Потому что здесь президентскими указами, изменениями в законодательстве ничего достичь нельзя. Прихлопнуть это явление мы не сможем. Оно будет видоизменяться, мимикрировать, но так или иначе будет присутствовать. А я думаю, уже на подходе другая волна какой-нибудь гадости. Может быть, и интернет-гадости, не знаю. Профессор Килл буквально на первых страницах своей книги сообщает о существовании института перспективных исследований по психиатрии при НАТО. И о своих тесных контактах с главным психиатром этого института, доктором Йоханом Бринком, который очень способствовал в утверждении программы Килла по начальному ЭЭГ-исследованию психопата. Сейчас, значит, в американских тюрьмах, где содержат серийных убийц, террористов и так далее, ну, вы знаете, наука развивается, да, сейчас их исследуют методами не только ЭЭГ, это уже, ну, не устарело, но это уже на второй план отходит, потому что есть МРТ, есть КТ, компьютерная томография, магниторезонансная томография. И вы знаете, вот я, честно говоря, читал книгу Килла, такой серьезной грустью, потому что он говорит, вот вы знаете, чего стоит у нас пройти МРТ в Челябинске? Это надо в очередь встать, там на какое-то число тебя запишут, надо прийти, сделают, причем если ты проходил кто-нибудь МРТ, знаете, что это за процедура?
Знаю.
Это вот такая труба, туда тебя на носилочках закатывают, дают в руки пульт, если ты, значит, дискомфорт будешь испытывать серьезно, потому что там страшно находиться. Там вокруг тебя гудеть все это начинает, и так где-то минут 15-20 продолжается. А ты лежишь вот как бы в гробу зажатый вот так вот. И держишь в руках эту кнопочку критическую. То есть если тебе страшно станет, нажимаешь, тебя выбрасывает. Но если тебя выбросит, тебе с самого начала все. Вставай в очередь, записывайся. Ну, кто деньги платил, деньги плати опять и так далее, и так далее. Вот, я просто проходил эту процедуру, я поэтому сознанием дела говорю. Там жутковато находиться на самом деле. Так вот, в Соединенных Штатах Америки, в странах Западной Европы уже скорой помощи оборудуют аппаратами МРТ. То есть, если где-то нет, у человека там инсульт, живет он в какой-нибудь деревне, там, в поселке, да, вызывают скорую помощь, да, ну как там у них называется, парамедики, да, приезжает машина соответствующая, она уже оборудована МРТ, человека туда загоняют и смотрят, что у него там происходит. Скорая помощь. Понимаете? Вот как, а у нас, вы знаете, я уж не говорю про центры, да, где там МРТ есть. Нам до скорых помощи до таких исследований еще очень и очень далеко, я думаю. И что самое интересное, ну вот когда я это прочитал, я выводы сделал необходимые. Я понимаю, что Запад готовит новое оружие, новый вид вооружения, ответить на которое нам нечем. И нужно что-то делать, нужно начинать эту работу. Тем более, что на Западе эти работы, ну, скажем так, только-только начинаются. По крайней мере, ну, там исследуют только мужчин. До женщин пока не дошло. Среди женщин тоже есть серийные убийцы, и террористки там, и так далее, и так далее. Но и никакой статистики нет по женщинам, и нет никакой работы по женщинам не ведется. То есть пока только по мужчинам. Вот. У нас в наших тюрьмах, в наших местах заключения, да, лишения свободы, тоже содержатся террористы, психопаты и так далее, и так далее. Работы никакой не ведется, говорю вам совершенно это ответственно. Ну да, там психологи работают с ними, там какие-то работы ведут, и все. Если там какие-то конфликты возникают и так далее, и так далее. Я вам расскажу такую историю, такой исторический, ну не анекдот, это факт исторический. В 1942 году один молодой лейтенант был в Воронеже, а Воронеж — это тогда была линия фронта. То есть из Воронежа эвакуировали вообще все, что можно, все предприятия, все высшие учебные заведения. И бросили библиотеку научную при Воронежском университете. Была библиотека, вот ее просто бросили, не стали вывозить, ну не было транспорта, да. Вот. И этот молодой лейтенант, а он был физик по образованию, он зашел и начал там, значит, листать журналы. А там было очень много западных, американских, германских, английских журналов по физике. И вот он их листал, ему просто интересно было. Он был молодой человек, ему было 26 лет всего. И вдруг он обратил внимание, что в этих журналах нет ничего, никаких статей по физике элементарных частиц, по ядерной физике. И он сделал абсолютно правильный вывод. Если таких статей нет, значит, эти работы засекречены. 42-й год, война идет. А почему эти работы засекречены? Ну, потому что готовят новое ядерное оружие. Помыкался этот молодой лейтенант по разным инстанциям. Он этого дела, советский человек был, он этого дела так не оставил. Он помыкался по разным инстанциям, везде ему отворот-поворот, не до тебя, нашел время. И он написал письмо прямо Сталину. И Сталин это письмо получил. И прочитал. И вызвал к себе академиков, Вернадского, Йохе там и других. И задал им вопрос. Ребята, а вот насколько реально, вообще говоря, появление такого оружия? Ему говорят, ну, товарищ Сталин, теоретически, как бы да, но практически, вот мы даже не знаем, там, ну, такие там трудности встанут перед этим, что мы даже не знаем, как ответить на этот вопрос. И тогда Сталин их спрашивает, почему же вы, академики, этот вопрос не ставите перед правительством? Есть грозная опасность, а вы молчите. А какой-то младший лейтенант с фронта мне написал, он-то обратил внимание на эти вещи. И академики сидят, руками разводят. Ну, товарищ Сталин, понимаете, война идет, а это такие затраты, если там вот эти исследования начинать. И товарищ Сталин отвечает, знаете что, давайте вы будете думать о науке и о научных исследованиях, а мы будем думать о затратах и искать деньги на эти исследования. Вот то, что я вам рассказал, это не анекдот, повторяю, это история наша. Младший лейтенант, который написал Сталину, будущий академик, один из крупных физиков-ядерщиков, Георгий Флёров. Кому это интересно, посмотрите, пожалуйста, фильм, называется «Выбор цели» о создании советской атомной бомбы. Там эта сцена есть. Вот, то есть, на самом деле, все это вот очень серьезно и... Не хочется себя вот Флёровым как-то чувствовать, но вот какое-то ощущение, знаете, не Флёрова, а скорее Ослицы Валамовой у меня есть. Понимаете, вот иногда я не психиатр, подчеркиваю, я не врач, я по образованию историк. Но вот иногда все-таки бывают в истории случаи, да, и ситуации, когда Ослица начинает говорить для того, чтобы предотвратить большую беду. Вот я сейчас выступаю вот в роли такой Ослицы.
А что мы сделать можем?
Знать.
Мы знаем.
Вы разговариваете, вы встречаетесь с разными людьми. Может быть, кому-то... Вот вы понимаете, удивительные цепочки в человеческом общении иногда выстраиваются. Вот я простой учитель истории, руководитель миссионерского отдела. Мне повезло, я встретился с академиком Важениным, с нашим академиком Челябинским, который руководит онкоцентром. И я ему об этом сказал.
И что он там?
Понимаете? Он сказал, вы знаете, Константин Владимирович, вообще это то, что решается не на региональном, а на федеральном уровне. Я говорю, так поэтому я вам и говорю. Теперь это и ваша ответственность тоже. Вы знаете, я вам следующее скажу. Говоря о психопатии, да, и о диссоциальном расстройстве личности, о нравственном помешательстве, вот я бы не стал это относить к психическим заболеваниям. Дело в том, что это люди вменяемые на самом деле. Я знаю об этом, это не мои слова. Я разговаривал с очень серьезными психиатрами, уверяю вас, на уровне профессуры психиатрической. И дело в том, вот почему вот эти мифы все, почему они так опасны? Дело в том, что террористов и экстремистов очень легко дегероизировать таким образом. Понимаете? Человек экстремист, потому что, простите, у него непорядок в голове, легкий. Но при этом он ответственен. Если он, простите, психически больной, его нужно освобождать от ответственности. Террористов и экстремистов никто от ответственности освобождать не будет. Понимаете, если это на самом деле не клинический случай. А таких очень мало. Поэтому, говоря о психиатрии, можно говорить о расстройстве, но никак не о болезни. Причем это то расстройство того вида и того типа, которое не делает человека недееспособным. Вот это нужно понимать. Возможно, среди них много неоргаников. Но вот американцы посмотрели и доказали.
А где наши-то психиатры, которые так, тоже могут посмотреть?
У нас, простите меня, вот психиатрия, я вам неспроста сказал фразу, что любая наука сейчас имеет военно-прикладное значение. Психиатрия – одна из таких наук, которая находится вот буквально на линии фронта. И эту науку целенаправленно уничтожают сейчас. Сходите, поговорите с психиатрами в нашей клинической больнице, они вам такого порасскажут, простите меня. Недофинансирование. Значит, страшно, то есть психиатров нет. Вы знаете, что у нас практически два, по-моему, психиатра детских на всю область. При том, что растет количество аутистов там и так далее, и так далее. Второе, значит, преподавание. Снижение уровня преподавания. Третье, каких только ярлыков на психиатрию не навешивают. Карательная психиатрия. Вам знакомо такое? Насколько это действительно соответствует? Да почти не соответствует. Потому что все диссиденты, которых преследовали у нас психиатры, якобы преследовали, они уехали на Запад и там в такие же клиники попали. Понимаете, это ненормальные люди, в большинстве своем были. Ненормальные, с патологиями, с психическими патологиями. Вот это просто нужно знать. Нам об этом ведь не сообщают. Но зато у нас психиатрия карательная. И, конечно, простите, у нас секты есть, которые прямо ориентированы на разгром психиатрии. Почему? Да потому что психиатры им диагноз ставят. Я вам одну такую секту назову – санитология, Лафайет Рон Хаббард. У них есть такая структура, которая называется «Гражданская комиссия по правам человека» – ГКПЧ. Не ГКЧП, а ГКПЧ. Несколько лет назад у нас в Челябинске проходила выставка, которая называлась, организованная этой сектой, которая называлась «Психиатрия, индустрия смерти». Оцените. Устраивали пикеты у нашей психиатрической больницы. Требовали там распустить всех больных и так далее. Вообще говоря, психиатрическое лечение – штука очень дорогая, очень затратная. Вы, наверное, догадываетесь об этом. То есть нужно же содержать больного, там, ухаживать за ним и так далее, и так далее. Богатая страна Америка. Она с этой проблемой столкнулась. И что сделала? Она практически всех своих психов из больницы выпустила. Это произошло, дай бог памяти, в середине 90-х годов. Ну вот не стали, как говорится, там содержать в клиниках, отпустили на волюшку. Что произошло? Ну, вы прессу читаете, знаете. По школам стрельба, кого-то там расстреливают на стоянках, в учреждениях, там даже в военные штабы заходят люди, стреляют и так далее, и так далее. Вот результат. Вот результат. Это в богатой, благополучной Америке происходит. Что начнется у нас? Ну, у нас стрельба по школам тоже, в общем-то, началась, вы это знаете. Понимаете, в церковь к Богу может прийти человек с совестью. Психопат по определению человек без совести. Так что в церковь он, скорее всего, не придет. Но это только мое мнение. Дело в том, что психопатия – это только одна из форм органического поражения нервной системы. Вот. А органик, так как я думаю, может, почему нет. Вы знаете, я не могу судить о силе помощи Божьей вот конкретному человеку. Я просто знаю, я повторяю, это пункт номер один, вот когда к нам обращаются люди в миссионерский отдел. Первое, что мы говорим, молитесь. Молитва со дна моря достает. Знаете такую пословицу, наверное? Молитесь. Поэтому мы, простите, ежемесячно проводим молебны о вразумлении заблудших. У нас здесь в Свято-Семеновском храме. Именно поэтому Ежемесячно, первый понедельник каждого месяца, в час дня, пожалуйста, приходите, кто не знает. Вот помолитесь за своих близких. Понимаете, это дело Божье, помощь человеку. Я знаю, что Господь отвечает на любую молитву. Всегда. Понимаете? Но другое дело, что мы часто безрассудно обвиняем Господа в том, что вот Он нам не помог. А Господь-то нас бережет, потому что Он знает, повредит нам исполнение нашего чаяния, да, нашего желания, или наоборот, поможет. Повредить-то ведь тоже может. Иногда Господь человеку посылает безумие для того, чтобы сохранить чистую его душу. Такие случаи известны. Духовная война, да, она имеет очень выраженный...
И против Путина ведется государство.
Она имеет выраженный психоментальный аспект. То есть вот такую прикладную, не мистическую сторону. И участники этой войны, вот психоментальной войны, это не ангелы и не демоны, а живые люди.
Да, вот именно.
Понимаете, я вот об этом именно и говорю. Я прошу вас не путать.
Да.
Именно вот психоментальный аспект этой войны,
да,
в которой участвуют живые люди. И, собственно говоря, мистическую сторону, духовную сторону. Это немножко другое. Это выше этой психоментальной войны. Это определяет ее, так сказать, направленность, да? Но это не одно и то же, друзья мои. Вот нужно это различать. Вот психоментальная война – это война, которая направлена на возбуждение в обществе, на формирование в обществе именно деструктивных элементов, на их активизацию. И эти деструктивные элементы, они разные. Это и секты, я повторяю, это различные деструктивные организации, там светские. Они сейчас очень разные формы принимают. И вот это нужно иметь в виду. Психолого-психиатрическая сторона, да, она доминантная, она важная. Я сказал ей так подробно только потому, что об этом нигде и никто не говорит и не пишет. Понимаете? Никто нигде об этом не говорит и не пишет. Мне пришлось выступать на, совершенно неожиданно для себя, мне пришлось выступать недавно на конференции вот в педвузе в нашем. Приехали серьезные люди, я из них многих знаю, ну, Роман Силантьев, например, да, Роман Анатольевич, наш выдающийся исламовед, я считаю, православный, глубоко православный человек, вот, и, знаете, они обо всем говорили, только не об этой стороне. Меня пригласили, когда выступить, вот, у меня там был, ну, доклад на определенную тему, я сказал, друзья мои, я ничего не буду говорить на эту тему, я вам скажу вот об этом, вот, об этой стороне вопроса. Так вот, сидели люди, которые передо мной выступали, и радостно кивали головами. Потому что это правда, я думаю. Но об этой правде нужно говорить, на нее нужно обращать внимание. Если мы не будем обращать внимание на эту сторону, мы никогда этой войны не выиграем.
Уважаемые братья и сестры, на радиоканале «Воскресенье» в рубрике «Гость в студии» был руководитель миссионерского отдела Челябинской епархии Константин Владимирович Путник, который рассказывал о духовном здоровье и деструктивных культах.